Эпизод непарфюмерного подкаста, который вы сейчас услышите, во всех смыслах особенный. Мы записали его в день моего рождения, когда дорогая Мари и дорогая Надя приехали в соседний Роттердам для встречи с дистрибьютором. Именно поэтому мы смогли собраться и после очень полезного веганского, безглютенового и бессахарного тортика записать данный эпизод. Возможно, это лучший эпизод, который я пока записывала. Я очень люблю моих друзей, и спасибо большое парфюмерии, что она принесла их мне.
А кто-нибудь помнит, кто как хочет представиться в этот раз?
Ой, я не знаю.
Как надо представиться?
Прошли годы.
Вот, я хотела вам написать ночью после того, как я попила этого чая с крапивой.
А как?
Ну смотри, было Мария Молчанова, парфюмер бренда Мэйми. Теперь Мария Молчанова.
Парфюмер бренда Мэйми.
То есть твои регалии тебя не нанизывают дополнительные образовательные. Хорошо, Мария Молчанова, парфюмер бренда Мэйми.
Выпускник Джип теперь, да.
Вот, молодец, вспомнил.
Выпускник Джип.
Выпускник Джип, парфюмер бренда Мэйми. И надо что-нибудь сказать, что основательница лаборатории бутика Мэйми на юге Франции. Что-нибудь такое. Надо уже...
Боже, ничего себе. Страшно подумать, что через 60 лет мы будем говорить.
А у нас будут эпизоды, они будут длительностью теперь не час, а 3 часа, потому что как брежнев.
Так, а я что, Надя Режи,
парфюмерный гид по Парижу.
Ну, может быть, уже тогда и про Мэйми-то сказать или что?
А мы уже пишем, так что ты можешь.
А мы уже пишем, да. Тогда операционный менеджер Мэйми, парфюмерного бренда Мэйми.
А парфюмерный гид остается или ты решила
Да, парфюмерный гид остается, но можно и... Я не знаю, как лучше.
Угу. Хорошо. Если вы вдруг запутались, с кем данный эпизод подкаста, то сегодня, в день моего рождения, мы пишем эпизод с двумя потрясающими людьми. Дорогой Надей и дорогой Марией. Дорогая Надя, парфюмерный гид по Парижу и операционный менеджер бренда Мэйми. И дорогая Мария Молчанова, парфюмер дома Мэйми, основательница дома Мэйми и лаборатории на юге Франции и выпускница Грасского института парфюмерии. Я бы, как у нас с МГИМО было, twice finished, потому что закончила Грасский институт парфюмерии и в Москве, и, собственно, в Грассе. Такая у меня потрясающая компания сегодня. Но с нами есть и третий действующий гость, точнее, мой будущий соведущий, его зовут Твикс. Но для того, чтобы его увидеть, вам придется зайти в Инстаграм. Ну что, поехали?
Поехали.
Эпизоды с дорогой Надей вы слышали уже и в этом году. Эпизод с дорогой Мари. В первый раз мы писали, как ты посмотрела, 2 года назад.
Да, 2 года назад.
И, как вы видите, мы все еще до сих пор здесь, и уже в совсем другой локации. Вообще в другой реальности. И только что с веганского и безглютенового торта.
С дня рождения!
Да.
Дорогой Таня, с чем мы ее и поздравляем.
Спасибо большое. Если вы слушаете наши подкасты, мне кажется, наверное, уже есть понимание того, что, как бы это, может быть, странно для кого-то не прозвучало, для меня парфюмерия стала каким-то социальным институтом, куда больше даже, чем институтом рабочим или даже каким-то самореализаторским в плане креатив-части. Мне парфюмерия приносит людей. И я сегодня, наверное, один из самых благодарных вообще персонажей именно по той причине, что у меня есть Маша, у меня есть Надя, которые ко мне пришли совершенно разными дорогами. Более того, я дальше их как-то связала. И теперь они делают вещи, о которых я бы никогда не подумала.
За что тебе огромное спасибо.
Да.
Спасибо огромное. Я, на самом деле, очень благодарна за это. Мы как-то редко, естественно, об этом говорим. Не то, чтобы мы сейчас сидели, обсуждали, как я благодарна девочкам, мы обсуждали другие вопросы. Но это потрясающе, совершенно неожиданно. Как для меня, человека, который испытывал сложности с тем, чтобы вообще находить друзей в этой жизни, парфюмерия их просто взяла и принесла. Мы с вами будем просто трындеть сегодня с нашими дорогими гостями, и вы будете просто таким наблюдателем за этим процессом. Мы начали болтать вчера. Девочки приехали в Роттердам встречаться с дистрибьютором. То есть вы понимаете, да, мы... от московской лаборатории, которую открыла Маша, и парижского гида, которым являлась на тот момент Надя, переходим на станцию, когда девочки приезжают в Нидерланды пообщаться с дистрибьютором. Короче, кайфовые дела происходили, но мы чуть-чуть отмотаем назад, а именно, наверное, 1.5 года назад, когда дорогая Мария, после того, как рассказала нам про свое обучение в московском ЖИП, приняла решение, которое даже для меня было неожиданным, все-таки поехать во Францию. А неожиданным оно было потому, что кроме того, что Мария является парфюмером и основателем бренда, она еще и мама двоих детей. И это как бы достаточно весомый аргумент для многих для того, чтобы, в общем-то, остаться на том месте, где они находятся. В общем, дорогая Мария, откуда столько смелости в тебе одной?
Боже, я растрогалась. После такого длинного вступления. Слушайте, ну...
Мы сейчас отойдем сейчас с лимонной водички. Все хорошо. Давайте выпьем за это, так сказать.
С днем рождения.
Спасибо большое.
Целеустремленность и смелость — это просто мое второе «я». Так было всегда. И, ну, то есть в этом вопросе на самом деле не было сомнений, что я решусь. У меня очень есть классный муж, мой партнер, человек, который меня очень поддерживает. И когда я вообще задумалась о том, что, ну, как бы мой четвертый модуль не состоялся, для тех, кто не знает, я училась сначала в Москве на курсе у Анны Агуриной, и прошла три модуля, но четвертый модуль не состоялся из-за ковида. И тогда я впервые задумалась о том, что мне надо так или иначе, ну, закрыть этот гештальт, да, поехать и поучиться. Но это было вообще как бы, ну, что-то нереальное, потому что дети были очень маленькие на тот момент, полтора и два с половиной года.
Mm-hmm.
Ну, то есть, это все, понимаете, да, переехать с такими маленькими детьми, это все было, типа, ну, как бы за гранью. Но я помню, как сейчас мы гуляли с моим мужем в летнем саду в Петербурге, и я ему впервые об этом сказала, что я думаю о том, что я бы хотела поехать учиться на годовой курс. И он меня очень поддержал. И он сказал, что... Сейчас я расскажу, почему он так сказал. Он сказал, что да, конечно, типа, давай, это будет круто, я тебя поддержу, я тебе помогу там с детьми, я смогу с ними посидеть и все такое. Он так сказал, как выяснилось неделю назад, потому что он знал, что я не поступлю.
Молодец, слушайте, хорошая, да? Хорошая.
Потому что, ну, потому что он знал, что индустрия сложная, большой конкурс, как бы там, ну, 12 человек в группе всего, да, там 50 человек на место, я из России, ковид, все вместе, я с детьми, там, мне, ну, под 30. То есть он знал, что шансов у меня не так много. Поэтому он сказал, да, конечно, давай.
Мужчина, записывайте, пожалуйста, себя как
нужно. И вот, и меня это, как бы, мне это подало еще больше уверенности, и прямо этим же вечером я отправила заявку, а тут же, как бы, мне ответили, что все, давайте, приезжайте, сдавайте экзамен. А у меня не было шенгена на тот момент, и в ковид нельзя было получить шенген. Ну, это было сложно, скажем так. Вот.
Это вновь сложно. В зависимости от того, опять же, когда вы это слушаете, я надеюсь, что уже не сложно для вас, но тем не менее, да.
Да, ситуация. И в итоге проходит время, муж, как бы, Михаил думает о том, что, ну, как бы все уже забылось, тема закрыта, вроде мы живем обычной жизнью, но у меня, как бы, еще вопрос открыт. 31 октября я получаю письмо счастья о том, что я одна из 12 студентов. И
я помню этот скрин.
Да, и это просто... Я ему показываю это сообщение, и тут он понимает, что, блин, а ведь она была на полном... Это было все на полном серьезе.
Что делать?
Да, и он такой, ну, типа, все, едем, и, в общем, начинается вот эта бюрократическая подготовка. А, кстати, я получила скрин 31, ну, письмо 31 октября, потому что я зачислена. 1 ноября мне приходит письмо о том, что «извините, дезоле, но, как бы, вы, конечно, классные, но мы вас не берем».
Да. Ты такая, и я такая, какому из них, пожалуйста?
В смысле? Нет. Просто, ребят, я пишу просто там гневные письма, типа, что это вообще такое? Да. Выяснилось, что это просто была ошибка.
Это как классика.
Мы поняли, что это классика, да, французского бытия. Вот, но, конечно, да, это было так, я прям, ну, я расстроилась, конечно, но потом в итоге, да, все утряслось, и мы получили визы. И очень был интересный момент. Я подавалась на визу одна, на студенческую визу, и хотела ехать одна. И хотела... У меня был еще какой-то странный план в голове, потому что, ну, муж работал, то есть я хотела, чтобы он наименее пострадал от этого переезда.
Это вполне
поэтому
объяснимо.
У меня была такая логика интересная. У меня, типа, там много миль в Аэрофлоте, я вообще могу просто 5 дней жить во Франции, на выходные прилетать в Москву на эти мили. То есть,
ну, да.
И я подалась на визу одна.
Угу.
И 3 января, как сейчас помню, мы были в Мурманске, мы поехали смотреть «Северное сияние», мне звонят из консульства и говорят, у вас же дети, почему вы не подали на них?
Я говорю, ну вот, типа, зачем, я буду прилетать, бла-бла-бла. 3 января 2022 года. И как бы у нас вот в таком режиме все будет. И мне говорит женщина из консульства, говорит, я вам очень рекомендую подать всем вместе. Пусть это у вас будет. Типа, пригодится — хорошо, не пригодится — не надо. Я такая, ну вот, типа, сейчас документы собирать снова на детей, там, бла-бла. В итоге все-таки мы подаемся вместе, нам очень быстро выкатывают визы, и 31 января мы улетаем.
Прямо все вовремя. Вместе.
Да, прям. И как бы, я до сих пор там благодарю эту женщину, не знаю, если она слушает подкаст, вдруг спасибо вам большое.
Значит, визовый центр или посольство, точнее, консульство Франции это было?
А, хороший вопрос.
Ну кто-то еще позвонил, поэтому, в общем, в любом случае...
Да. Нет, не визовый центр, это уже те, кто принимает решения. Это
консульство. Дорогие сотрудники консульских учреждений и загранаппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации, как человек, который имел к вам когда-то отношение, пожалуйста, будьте человечны.
В общем, да. Ну, к твоему вопросу, меня очень поддержало мое окружение ближайшее. И само того не понимая вообще, во что ввязывается.
Да, это потрясающе, да.
Да, в итоге мы все вместе здесь, и все прекрасно.
А вот кто не знает, а этот эпизод вы будете слушать, скорее всего, после. Там даже гонец побежал, слышите, за получение.
Главное, выключили.
Да-да. Кто не знает, сейчас пришла книга, которую я завтра на встрече с одним очень важным человеком из компании «Живодан» буду ей вручать в подарок. Мне очень нравится эта часть. Я помню совершенно, я поделюсь своими маленькими ощущениями, когда с Машей начало все происходить. Я была счастливым свидетелем некоторых скринов, процессов и прочее. И, конечно, опять же, ты тогда думаешь иногда, почему этот опыт со мной случился, и понимаешь, когда ты можешь его передать другим и быть полезным другим, в этом есть какая-то высокая сила, очень крутая. Она, конечно, тебе льстит в какой-то степени, потому что ты как оракул несешь какое-то знание, но на самом деле не всегда хочется его нести, а для некоторых ты прям чувствуешь, что вот сейчас тот момент, когда я могу помочь человеку сделать еще лучше, и как бы если следующий каждый будет давать такую штучку следующему, то, ну, вы понимаете, мы достигнем просто каких-то невероятных высот. Это дико круто.
Ну, ты права, на самом деле, если бы не твой подкаст, то я бы не решилась на поездку во Францию.
Что удивительно, потому что ты уже училась вне зависимости от меня.
Я отучилась, начался карантин из-за ковида, и я слушала подкаст, когда ездила на дачу. Просто моя дорога на дачу там занимала 1.5 часа, и я просто знала, чем я займусь. Я ездила одна и из Москвы за город, и слушала подкаст, и, ну, как бы, все больше и больше утверждалось в том, что точно мне надо попробовать. Так что спасибо большое, что открыла мне эту дверь.
Спасибо огромное. Надя ведь тоже была одним из первых людей, кого ты слушала, потому что ты ведь наш первый приглашенный гость.
Вообще, который в первом подкасте
был. Да, но имеется в виду, что у нас было несколько эпизодов с Кириллом, но да, ты была первым гостем, и ты первая решилась на это. Это был эпизод «Запахи Парижа».
Да.
Да, и моя мама твой самый главный фанат, на самом деле, до сих пор. Вот, это потрясающе. В то время, пока дорогая Мария покоряла жир, ты ведь уже работала, и у нас есть, дорогой Надя, потрясающий эпизод про свечи.
Про свечи, да. Абсолютно верно.
Который я слушала по дороге из Милана после Эксанса.
Вот. И сейчас вот мы переходим к тому, как вообще эти две прекрасные души наконец-то познакомились.
Все благодаря тебе, тем не менее.
Благодаря... О, как это тяжело. Но на самом деле я безумно рада, что люди находили друг друга на стендах, как я понимаю, посредством того, что кто-то про кого-то услышал в подкасте.
Да, все так.
Да, и это прям вообще удивительно, конечно.
Ко мне подходили гости из твоего подкаста на Эксанс.
Такие, как мы знаем. Это круто. Дорогая Надя, как развивалась твоя судьба и как ты попала на Эксанс?
Ну, у нас, кстати, был с тобой эпизод про Эксанс. Это было такое спонтанное немножко решение поехать. И тогда уже я понимала, что у меня заканчивается работа в одном бренде, и я искала что-то связанное с парфюмерией, интересное и немножко из другой сферы, может быть, не совсем, да. Хотя, в принципе, примерно, да, продажи, операционист, это все примерно в этой же сфере, но Мне хотелось, да, какой-то перемены, и мы тогда поговорили вот в первый раз с Мари, уже так предметно, серьезно, на Иксансе, хотя было мало времени, но тем не менее
мы успели. Я помню, мы стояли около кафетерия рядом с Лоренцо Виларези.
Да.
А ты еще была на Иксансе с какой-то удивительной, в какой-то удивительной ситуации. Я помню, что ну, для тебя было очень много задач, которые нужно было решить. Команда менялась.
Да, у меня в самый последний момент сменилась команда.
Да, и Мария все равно с ним как-то справилась, приехала на выставку, выступила с имбуфом. Ну, то есть, это звучит немножко странно, имеется в виду, что накрыла полную поляну в парфюмерии. И как бы все это прекрасно выглядело. Еще при этом успела нанять новых сотрудников в процессе.
Ну, все как бы не так быстро произошло, но тем не менее, да, состоялся первый контакт, и потом, в принципе...
Но я ездила в Париж, мы были с тобой зимой на твоем парфюмерном бранче.
Да, Мария была на мастер-классе по парфюмерному сырью, который у меня был в конце января, но мы тогда не успели толком поговорить.
Я не лезла просто.
Ну, учитывая, да, учитывая, что... Нет, всегда здорово, когда приходят люди из индустрии, или вот парфюмер, да, как Мария, пришла на мастер-класс по парфюмерному сырью. Понятно, что люди, которые вообще не сталкивались с парфюмерией, а есть вот суперпрофессионалы, да, и Мария, я понимаю, что старалась сильно не высказывать там какое-то свое мнение или какие-то комментарии, чтобы дать людям, кто первый раз что-то нюхает, возможность выразить, да, какие-то свои чувства по поводу сырья.
Спродюсировать просто Мария и в жизни так себя ведет. Это как мы вчера обсуждали ипотеку. Вместо того, чтобы мне сказать, что типа, Таня, почему ты думаешь, что ипотека — это плохо? Мария деликатно спросила, интересно, почему вот ты думаешь, что это плохо? И потом спустя полчаса или там полтора часа рассказала мне о том, как формировалось ее видение по данному вопросу. Это было супер деликатно. Я это себе просто хочу взять, потому что Мария никогда не лезет с своей точки зрения. Она задает тебе наводящие вопросы.
Я как психолог.
Это очень хорошо. Если тебе нужна быть подработка, то я думаю, тебе запишутся наверняка.
И состоялось такое наше первое знакомство. Мы были в Люксембургском саду и немножко после мастер-класса поговорили. Но обычно после мастер-класса такое много вопросов, все как-то... Ну, в общем, надо было поговорить уже нам один на один, как-то, что мы сделали в Милане, попили кофе вместе и посмотрели на Лоренцо Виларези, который рядом стоял. Вот. И, ну, наверное, уже там где-то к июню определились, что я войду в команду Мэйми.
Прекрасно.
Да, и это было мое лучшее решение.
Но это взаимно, абсолютно, да.
Прекрасно. Ну, блин, это, для меня это вообще огромный успех. Когда любимые люди работают вместе, это, ну, как бы, да. Потому что ты желаешь лучшего им обоим, и что это сложилось, это круто очень.
Ну, сложилось во многом благодаря тебе, потому что мы с тобой были хорошо знакомы, и вы с Марией хорошо знакомы, и получается, что вот этот круг, он как бы, наверное, все сложилось так, как должно было сложиться в итоге, когда мы сейчас смотрим назад. Мы понимаем, что по-другому,
что по-другому быть не могло.
По-другому быть не могло.
Это очень классно. Я теперь думаю над тем, что мне надо познакомиться с какими-то дистрибьюторами для того, чтобы их связывать с вами регулярно. В общем, дорогие друзья, если есть кто-то на примете, кто в Европе этим занимается и говорит на русском языке, то вы, в общем, знаете, где меня искать. У меня есть, значит, важный технический вопрос про вообще создание и открытие бренда за пределами России. Мари, как ты на это пошла? И был ли такой план изначально?
Нет. Мы импровизировали. Вообще все, что происходит, это какая-то дикая импровизация, но она такая классная. То есть в здравом уме я бы никогда не запланировала то, что сейчас происходит. Вот, потому что, ну, это было бы сложно, страшно. Изначально, когда я поступала в Джип в 21-м году, у меня уже на тот момент был в России бренд, и я хотела, отучившись год, вернуться обратно, чтобы, собственно, продолжать работу в своем бренде. Но мы приняли решение остаться во Франции, и у меня была какая-то иллюзия, что я смогу как-то релоцировать бренд, как-то продавать... Это просто секундная иллюзия была. Продавать российское за пределами России, ну, в Европе.
Понятно, как-то импортировать.
И на самом деле это было... У меня три выставки прошло без продукта. Я сейчас тоже про это расскажу, если...
Мы с Твиксом готовы.
Да, и у меня был такой план. Но потом все мои планы рухнули, как и планы всех, наверное, многих людей. И я поняла, что мне нужно просто создавать все с нуля, открывать компанию и проходить... Вот, то есть к тому моменту, когда я переезжала, бренду было 2,5 года. То есть мы более или менее встали на ноги, мы более или менее утрясли все вопросы. Мой ребенок начал как бы ходить, сам себя там условно обслуживать. Есть, ну, я про ребенка бренда, да?
Я подумала про Матвея в данный момент.
Как бы да, и параллельно просто мои дети росли. То есть к тому моменту я вроде только начала выдыхать. И мы как бы, я выдохнувшая, переезжаю во Францию всей семьей. И тут все начинается сначала.
Это просто прям, да.
С нуля, в другой стране, на другом языке, в другом менталитете, с другими правилами. И, ну, собственно, да. Но потому что по-другому, у меня другого варианта не было. Я хочу творить, я хочу продавать, я хочу делать это доступно для людей. Но единственный вариант — это просто был создавать компанию, делать производство во Франции. И как бы и все. Но про производство во Франции я думала всегда, еще со времен учебы в джипе в Москве. Потому что мы все знали, что есть вот такой классный завод, который все это делает, но подсчитав все, выходило просто безумно, ну, безумно дорого все это. И как бы вот. Ну, тогда мы многого не знали, как бы, как это вообще все работает, и юридически, и финансово, и прочее. Вот сейчас уже там, разобравшись в вопросе, ну, стало понятно, что это, в принципе, это не так страшно. Вот. Но, возможно, как бы мне уже не так страшно, потому что я, например, вчера 7 часов в поезде читала про систему налогообложения во Франции. То есть, ну, как бы я страдаю, но я уже понимаю, что, в принципе, не так страшно. Да, он есть где-то.
Судя по всему, в конце Ла-Манша. Ближе я его не вижу, если честно.
Да, все так. Вот. И, собственно, да, это было единственное решение. То есть, ну, по-другому быть не могло. Вот.
Мне нравится этот детерминизм, в данном случае мне нравится.
Да, и на Иксанс, на первый, который был в 22-м году в июне, я подала заявку на эту выставку в сентябре 2021 года, как российский бренд с российским продуктом, потому что тогда мы все знали о том, что мы, в принципе, можем это экспортировать. Вот, и оплатила я участие как российский бренд. Потом, в общем, все меняется. И в июне я понимаю, что просто, ну, участие оплачено, я не хочу отказываться, потому что мне интересно попробовать. И мы едем с пустыми руками. У нас 6 флаконов, 6 образцов парфюма, и все, у нас нет ничего, потому что у меня нет продукта.
Ну да.
А я как бы тем временем еще учусь в джипе. Ну то есть я не могу и производством заниматься, и учебой заниматься, как бы, и, ну и все вот это, и бюрократию вот эту все проходить. Вот, и поэтому мы едем с пустыми руками, просто смотреть вообще, как это все работает. Нам подходят реальные дистрибьюторы, которые готовы купить, а мы такие, как бы, давайте через год. Вот. Тут же случается 5 по тому же сценарию, там, с разницей в 2 месяца тоже без продукта. И мой третий Иксанс, который был вот в марте, когда мы познакомились с Надей, продукт должен был быть, потому что мы начали продакшн в сентябре прошлого года. То есть к марту он должен был случиться. Но китайцы вышли с карантина, и все дружно заболели ковидом. И январь просто у нас выпал, а у нас упаковка идет из Китая. И то есть у нас январь полностью выпал, мы не успели продукт сделать к сроку. Ну, забегая вперед, продукт произведен только в прошлую пятницу. То есть год нам потребовался для того, чтобы все сделать. Вот. И мы снова едем без продукта, то есть на третью выставку. И да, конечно, просто...
Ну, подожди, к третьей выставке появился набор оранжевых чемоданов или ко второму?
К третьей.
Потому что
к нам присоединился наш идейный вдохновитель Богдан, и это, кстати, его идея была с оранжевым чемоданом.
Мне вчера понравилось. Я вчера катила Машу чемодан, и я такая подумала, когда катишь оранжевый чемодан, это как-то веселее, чем когда катишь черный.
Да.
В этом что-то есть. Я хотела даже спросить, это кастомное, или вы где-то нашли оранжевый чемодан?
Мы нашли.
Круто. Ну, потому что мне кажется, что это может быть... Я сейчас прям в процессе.
Да. Я поняла, о чем ты, я согласна.
Операционный менеджер все записал. Видите, как удобно делать брейнсторминг онлайн. Нет, это просто очень круто. И, в общем, да, к третьему Иксансу все еще не было, и сейчас потенциально к 5.
Да, все будет. Ну, я надеюсь.
Обязательно операционный менеджер сказал, все будет.
Офигенно просто. Слушайте, нет, это кайф, конечно. Нам операционный менеджер упомянул.
Это мем, скажучик такой.
Операционный менеджер сейчас тебя сделал. Упомянул про открытие некого ателье.
Это вообще как бы тоже идея совершенно... Она как-то связана с предыдущей и предпредыдущей. Ты мечтала об этом, находясь в Москве? Или когда поступила в ЖИП? Или когда открывала здесь бренд? Или это вообще третье? То есть не было?
Вообще не было.
Окей, зашибись.
Это... Вот я не знаю, почему это происходит, но все в моей жизни происходит именно так. Я никогда... Ну, оно просто все происходит как-то. То есть у меня нет такого, что там... Ну, кто не знает, я 10 лет была бортпроводником до того, как я стала парфюмером. И, как правило, ну, все люди, которые становятся бортпроводниками, это те люди, которые мечтали с детства летать. Я никогда не мечтала летать. Я вам больше скажу, я не летала на самолетах почти до того, как я стала бортпроводником. И я боялась летать на самолетах. Вот. Но случилось такое обстоятельство, что я жила тогда у мамы в Московской области и с Москвы уезжала на автобусе, зашла на станцию подождать автобус. Вся станция была, все места были заняты, было единственное свободное место, на котором лежал журнал «Работа и зарплата», такой толстенный, открытый и перевернутый, как будто кто-то читал и оставил. И я такая уставшая, с сумками, что-то с кем-то, с кого-то.
Да-да, мне еще понравилось, с Москвы, потому что только мы регионалы говорим, не из Москвы, а с Москвы.
Я, значит, подхожу, спрашиваю, ну, как бы, где кто-то сидит, мне говорят, нет, я открываю.
Ваше будущее только здесь.
И я вижу свое будущее. Огромный разворот, на два разворота реклама из Seven Airlines о том, что они набирают бортпроводников. И я такая, о, это то, что мне надо.
Ага.
И это вот сейчас все происходит вот так. То есть, о, типа, мне надо мне здесь набрать. Ну и все, и как бы я начала этот путь там авиационный, и, хотя и никогда не мечтала вообще этим заниматься. Вот. А лаборатория, это вообще, я не знаю, это когда вообще, это не должно было случиться.
Ты шла по улице Ле Кане.
Да, мы жили в Ле Кане, мы жили полтора года. Это, ну, такой, типа, район Кан.
Да. Его сложно назвать пригородом, это реально район.
Это, я даже, да, это, я даже не знаю, как это назвать, но это прям, это лучшая версия Канн, скажем так.
Для меня. Да, я согласна.
Вот, и мы жили в историческом центре, и была такая улочка, безумно красивая вообще, она такая артизанальная, там на этой улице обосновались художники, люди, которые делают из керамики что-то, ателье, ну вот люди, которые делают что-то руками, ну, в общем, вот это все. И мы по ней постоянно гуляли с мужем, с детьми. Ну и как бы у нас путь в город проходил всегда через нее. И я помню, 31 декабря этого года, ну, прошлого года, мы с моим мужем сидели, выпивали вино на этой Сан-Савёр. Это улица
Маша больше не пьет.
Да,
сейчас это важно. Наш подкаст ни в коем случае не поощряет данное поведение.
Я ему говорю, а прикольно было бы иметь здесь лабу.
Он такой, я уже где-то слышал про переезд. Да.
И он тогда говорит, ну, значит, будет. И все. Как бы мы эту тему закрыли. Отлично. И все, и процесс пошел. Дальше внезапно. А как в этом городе есть пекарня, которую основала русская женщина, которая, ну, там, 20 лет в этой, как бы, живет, трудится. Она имеет приз лучших десертов Франции. И она знает всех, потому что это, ну, как бы, очень большая пекарня, все ходят к ней, она знает всех, она знает все связи и все вот это.
Просто какой-то итальянский мафия, да?
А суть в том, что вот эта улица историческая, на ней помещения все в собственности у мэрии.
Ага.
То есть просто так прийти арендовать, ну, нельзя, или можно там какой-то там 0,1% помещений, которые либо будут дико дорогими, либо, ну, либо их вообще как-то неудобные. И я не помню, по-моему, да, был мой муж, спасибо ему еще раз. Он спросил, знает ли у этой женщины, как вообще, как здесь это вообще все происходит, как можно претендовать вообще на что-либо.
Я сижу, ржу, думаю о том, что когда глютен и сахар, как коннекшн, просто помогает, потому что тот факт, что Миша в системе, да, он помог.
Спросил в булочной.
В булочной, да.
Не, Миша — это тот человек, которому, мне кажется, сейчас подкаст пишем про Мишу.
Он как бы well-deserved этого.
Потому что он весь год сидел с детьми. Пока я училась в джипе, 5-2, с 9 до 6, серьезно. Миша сидел с детьми, потому что дети еще не ходили в школу в тот момент. Мы приехали в середине года, мы не могли устроить школу.
Угу, да.
То есть, ну, он сидел, типа, не весь год, ну, 7 месяцев, но тем не менее. И работал
параллельно.
В одном ухе Zoom, в другом ухе дети, и как бы вот это вот все. И он постоянно гость этой булочной, потому что они ходили туда пить чай. И, в общем, они ему дали контакт мэрии и сказали, что, может быть, через мэрию можно решить вопрос. И все. И дальше он передал контакт, я написала им письмо.
Ага.
Они мне такие... Я говорю, я хочу претендовать на я хочу у вас арендовать помещение на этой улице для своей лаборатории. Они мне отвечают достаточно быстро, что странно.
Что странно.
Окей, присылайте бизнес-план и типа обоснование, почему вообще мы должны... Я такая, о, вот у меня как бы по-русски бизнес-план нет. Ну, как бы на французском языке. Я просто, я не знаю, там за вечер делаю презентацию, прошу свою близкую подружку Мэнг, с которой мы вместе учились в джипе, перевести на французский. Это все происходит, ну, просто вот за вечер она мне переводит на французский. Я это все дело присылаю им, жду неделю, они меня вызывают на встречу. Общение все происходит в почте по-французски. Ну, потому что переводчика как бы несложно сделать.
Я, кстати, вам покажу, как чат GPT работает, потому что я все время упоминаю, но я уверена, что у вас его нет.
Давайте. И я прихожу на встречу в своем зеленом пальто и с Google переводчиком. И с Apple духов. То есть я решила им показать, что продукт реальный, что ну, как бы он существует.
Те редкие флаконы, которых и так не хватает для выставки, все-таки.
И я рассказываю, ну, как бы я прихожу, меня встречает женщина, которая говорит, конечно, только по-французски. Она такая прям очень взрослая, а я говорю только по-английски. И, в общем, я как могла, спасибо 10 лет авиации за это, за то, что она меня научила найти общий язык со всеми. В любой ситуации, на любом языке.
Даже теми, кто веган, глютен-фри.
Да. И просто я рассказываю ей о том, что ну, вы не можете... То есть Люкане не будет Люкане просто без моих лабораторий. То есть она должна быть здесь. Я не знаю, ну то есть мы поднимем регион, понимаете? Мы сделаем... Люди будут со всего мира сюда приезжать. Я ей все рассказываю. Французы очень любят.
Да-да-да.
И я вот это вот все... И я вот это все рассказываю... Они такие... А я сразу знала, что мне ничего не дадут. То есть я была уверена, что это провальная идея. Но так как это и так провальная идея, так как... Ну, и пофиг. Я буду делать вот...
Фуфан. Это примерно как я завтра еду. Вот,
вот, вот да. Такой да. Же, то есть да. Ты знаешь, что тебе вообще... Вот ты точно тебя не возьму. Потому что я вижу, как бы я смотрю на нее через губ... Ну,
через губ. Ты такая навела мне очки.
А слева у меня лежит стопка досье, которые претендуют на эту улицу. На помещение на эту улицу. И я такая, с 2019 года эта стопка лежит.
Я решительность.
Немножко о том, как французы отвечают на досье.
И, класс. И все, и она такая, ну все, типа, о, хорошо, типа, спасибо, до свидания. Это было в марте. И проходит 4 месяца томительного ожидания. Я вообще не понимаю, что происходит. Ну, типа, что мы как бы дальше это делаем?
Ну, да.
Мне ждать, не
ждать. Так называемый follow-up.
Да, то есть вообще, ну, какой-то... Типа, да, нет, может быть, или точно нет.
Да,
и
да,
вообще
да.
Ничего, ноль, просто ноль. Я пишу им письма, ничего просто, вообще ничего. И потом в июне... А, ну, как бы, к счастью, у меня тогда была... Я была занята, я проходила стажировку после учебы и особо, как бы, ну, скажем так, было не совсем до этого.
Угу.
Но в июне, когда я освободилась, я уже такая, пишу им очередное письмо, слушайте, ну, как бы, ну, что уже, скажите мне что-нибудь. Мне нужно работать, у меня заказчики. Мне, да, может быть, просто в другом месте поискать.
Да.
И они мне отвечают. Мария, тогда все же уже готово. Типа, приведите подписывать контракт. Я такая, ну как будто, знаешь, как будто мы вчера как бы обсудили, и они такие, да, все нормально, приведите подписывать. Как будто не было 4 месяцев неведения, ожидания и вообще непонимания, что происходит. И да, я прихожу и подписываю контракт.
На свое помещение во Франции.
Да.
Лабу своего ателье просто.
Да, и когда вот у меня уже был на руках контракт и ключи, когда ушла, ну, как бы мне дали помещение, я не выбирала, мне дали то, что есть, оно огромное, ну, про это потом.
Да, про это
отдельный эпизод.
Да, я думаю, worth it, да.
И эта женщина, которая подписывала с моим контракт, она вышла, и я такая стою просто во Франции, в помещении, которое мое, которое мне дала мэрия. Как проекту, типа, как они считают, талантливому и подающему надежды. То есть они поддерживают тем самым молодых предпринимателей.
Yeah.
Вот. С ключами. И я вообще офигеваю от того, что это случилось. Mm-hmm. Как это вообще могло случиться? Почему это вообще со мной произошло? Вот. То есть и все. И на следующий день начинается ремонт.
Да. С Давидом.
С Давидом.
Я уже знаю, как зовут... работников,
да.
Строителей промышленности. Ну, у тебя, знаешь, откровенно говоря, и с оформлением ателье, потому что я поняла, что лаба ателье, ателье лаба, с оформлением ателье, правильно, товарищ операционный менеджер? Студии, я просто действительно не знаю, как правильно назвать, потому что, ну, это некая, по-английски, наверное, просто как бы space, по-французски это должно быть ателье
100%. Ателье, мы ателье и бутик.
Да, ага. Ведь... У тебя же еще, я помню, совершенно рандомно появился человек, который тебе делал и делает дизайн.
Да.
И, ну, не вдаваясь, наверное, сейчас во все подробности, потому что все подробности выглядят так, что через месяц потенциально некоторые участники этого подкаста окажутся в этом ателье физически. Но мне кажется, это тоже офигенный был знак, когда ты написала, что, по-моему, в самолете.
Да, мы в самолете.
Вообще потрясающе.
Да, мы летели вместе на детокс. И она, ну, как бы Даша, девушка, мама детей из нашей школы, вот так сложно. В общем, мы летим вместе на детокс в Германию, моя батарейка на нуле, я просто уже понимаю, что я безумно устала, и она мне говорит, ты что такая замученная? Я говорю, слушай, ну, мне дали, как бы, возможно, дадут помещение, мне нужен ремонт, дизайн, я даже вообще не знаю, за что взяться. Она такая, так я дизайнер.
Как журнал Аэрофлота, практически журнал
Seven, да. What? И все, и она делает дизайн и ведет стройку. Просто.
Ну, вы понимаете, да, это можно, конечно, сказать, что это безумная удача, но мне кажется, что эти ворота открываются только тогда, когда ты к ним готов.
Вот этот поток настроился вселенский, и все вот начало происходить.
Да.
То есть, ну, да. То есть после такого величайшего падения 2022 года потом что-то все выстроилось куда-то в какую-то линию, и оно все начало притягиваться, все начало случаться.
Да.
И это потрясающе.
Я, кстати, хочу добавить, что очень отважно со стороны Марии вообще быть предпринимателем во Франции. Эти подводные камни, даже не подводные.
Привет. Мы только что два часа обсуждали, да.
А и все такое, да. Среднестатистический француз, он не будет заниматься предпринимательством, а скорее там 80% населения, они стремятся работать на кого-то, получить постоянный контракт и не особенно ввязываться в какие-то предпринимательские истории. Есть отдельная каста людей, ну, каста, я так просто говорю, есть отдельные люди, которые занимаются артизанальным, да, производством, те же булочники, еще что-то. Но в основном это очень отважная вещь, потому что французы сами очень-очень долго размышляют, и как бы это смешно не звучало, как бы тебе человек говорит о том, что вот я вот хочу открыть свое дело или что-то свое, и обычно проходит, ну, лет 10, прежде чем человек на это реально решается, но, как правило, он в итоге не решается. Поэтому это еще один удивительный кейс, что Мария решилась и так быстро решилась, и так быстро все получается, знаешь, именно на фоне французской системы.
Оно получается, потому что я решилась быстро. Если бы я пожила здесь условно еще лет 10, я бы не решилась. Если бы я уже знала о том, как вообще здесь. Ну, я тогда вообще ничего не знала. Для меня это был просто чистый лист, и я не понимала, почему все удивляются, почему я хочу бизнес во Франции сделать.
Да.
Вот. Это, знаете, у меня же дети погодки, это вот как со вторым ребенком. Если бы я подождала после первого лет 5, я бы не решилась на второго. Если бы я знала, как это вообще, что такое дети и что такое там 5 лет бессонных ночей на данный момент, вот, то я бы не решилась на второго. То есть я просто бросилась в омут, как бы, и все. Ну, слушайте, мне Миша сделал предложение через неделю после знакомства. Я сказала «да». Но это же тоже в омут. Если бы я знала, я бы, наверное, может быть, подумала бы.
Я хотела у дорогой Нати спросить, ты упомянула французскую систему и то, с чем ты сталкиваешься. Какие сейчас, как ты считаешь, и вообще для тех, кто сравнивает вообще идею самого предпринимательства в разных странах, потому что многие открывают сейчас где-то компании. Какие бы ты назвала самые удивительные области, в которых вот сейчас приходится выплывать и понимать, что в стране они не помогают тому, чтобы чувствовать себя уверенно как предприниматель? То есть что самое сложное вообще в принципе из того, с чем ты сталкивалась на своем опыте и на опыте работы у Марии?
Ну, самое сложное — это вот этот большой бюрократический аппарат, который тебя условно ждет с распростертыми объятиями. Это стена, против которой ты толком ничего не можешь сделать. Долго что-то все происходит, долго отвечают, сложно разобраться в каких-то вопросах, там, опять же, налоговых, статусных. Все, что чуть-чуть отходит как бы от классического видения французов, как это должно быть, все встречается как бы в штыки, все сложно, непонятно, и никто тебе этого не разъясняет.
Mm-hmm.
То есть нужно разобраться самому.
Mm-hmm.
Здесь, кстати, может быть, для кого-то это будет удивление, может, нет, но здесь, как везде, все происходит по знакомству. Mm-hmm. Я думаю, что вы уже поняли это.
Yeah.
Кто-то знает кого-то, и это, конечно, в бизнесе в первую очередь работает. С чем мы сталкиваемся сейчас в данном моменте перед запуском и перед Пити Фрагрансы? Это то, что во Франции, начиная с середины июля и особенно в августе, никто не работает. Mm-hmm. Это официальные каникулы, и даже предприятие, в том числе одно из предприятий, с которым мы сотрудничаем, оно просто закрылось на 2 недели. Просто закрылось все предприятие. И они тебе пишут, что вот мы просто некоторые... Так обычно ты с кем-то общаешься или переписываешься, и тебе люди обозначают, что я буду в отпуске до такого числа,
да,
или с такого до такого числа.
Да.
И все уходят в отпуска. Но иногда в отпуск уходит целое предприятие, они говорят, мы просто закрываемся на лопату, и все, и увидимся в конце августа.
Лопату, это интересно, да?
Это из категории с Москвы,
да. Чувствую, да.
Вот. И к этому, да, ты сначала вроде как злишься, потому что у тебя все горит, и тебе нужно все быстро делать. Но потом, спустя, да, какое-то время, ты просто уже отпускаешь и с улыбкой как-то принимаешь, думаешь, а, ну понятно, и тогда нужно просто подождать конца августа, чтобы снова все как-то заработало.
А выставка 15 сентября, и до этого времени нужно запустить продажи. То есть вот эти 2 недели отпуска перед всем этим, это, ну, вообще нам как бы сильно-сильно все, конечно, портит всю картину.
Ну, поскольку мы, как всегда, на оптимизме... Слушайте, я хотела сказать еще две наши вчерашние истории нашего болтания. Если, дорогая Надя, я не знаю, я, может быть, упустила какие-то моменты про сложности французского бытия, налоговую систему. Мы можем очень долго про это, мне кажется, говорить.
Да,
но именно так мы провели вчера, 5 часов, сегодня некоторое время. И знаете, что тема смелости, необходимой для того, чтобы запустить бизнес во Франции, она неисчерпаема. Но что точно хочется вспомнить, это у нас вчера было 2 удивительные истории, и я думаю, мы должны их озвучить. Начнем мы с моей, я ее расскажу, и вы вспомните, о чем я. Это скорее про то, что, ну, поскольку у нас денерожденческий эпизод, и я с самыми близкими людьми, то, понятно, я делилась всеми самыми странными вещами, которые происходили в моей голове за последнее время. Например, дорогой Кирилл Хайкин, которого вы все знаете по эпизоду, а если еще не знаете, то, наверное, послушайте, про масс-спектрометрию. Он очень за меня болеет, в том смысле, что он все еще надеется, что я должна попасть в большую компанию и там производить какие-то великие дела. И я когда-то тоже считала, что это именно то, что мне нужно. И я думаю, что и Мари так считала, и иногда, может быть, считает, и Надя так считала и считает, потому что, ну, вы все понимаете, что мы оказались в достаточно эксклюзивной ситуации для вообще экспата, что мы являемся россиянами, но вне зависимости от того, какой у кого сейчас статус правовой точки зрения, ну, изначально мы являемся русскими людьми, которые русскоговорящие, переехавшие в страну X, и еще и в парфюмерной индустрии, которая в целом достаточно узкая сама по себе. И хоть мы вещаем об этом, и много обсуждаем, и любим рассуждения на тему парфюмерии, но меня очень в этом смысле, мне вспоминается Калис Бейкер, которая любит говорить, что парфюмеров количество в мире меньше, чем космонавтов. Она, конечно, имеет в виду индустриальных парфюмеров, и только там с определенным количеством лет опыта и прочее, но мы действительно в достаточно узкой финансовом смысле индустрии, хотя рядом flavors, которые занимают больше, но именно fragrances не такая большая ветка. И у нас, как вы видите, очень эксклюзивная ситуация. Я нахожусь в Нидерландах, дорогие Надя и Мария находятся во Франции, и мы все пытаемся в этой системе как-то навигировать. И вот дорогой Кирилл у меня иногда спрашивает, что там, как я уже покоряю тут Нидерланды, уже вот с ноги открываю офис IFF, а IFF, если что, изначально отсюда. И я рассказала девочкам свою, значит, великую историю, и теперь поделюсь с вами, потому что вы должны понимать, что слаба у меня отвага, в принципе, девиз нашей команды. И какая история была недавно у меня? Каким-то образом, совершенно рандомным, в мае, вдохновившись всем паром, эпизод, про который мы сделали тоже, с дорогим Даниилом, известным также как Гонец в этом эпизоде. В данном эпизоде мы вдохновились выставкой, и после этого я решила послушать что-нибудь еще на тему парфюмерии. И это был какой-то совершенно рандомный подкаст, я оставлю ссылку на него в описании, с Роксаной Киркпатрик, это парфюмер компании Живодан. У нее суперфеноменальная история того, как она туда попала, но поскольку, возможно, не все слушатели владеют английским языком в такой степени, чтобы, в общем-то, послушать эту историю, кратко сведу ее к тому, что она человек, у которого порушилась одна мечта, она мечтала быть профессиональным спортсменом, и, как всегда в таких случаях, какая-то небольшая травма в спорте играет очень большую роль. И она вообще не знала, что ей делать, и попала в какой-то факультет бакалавр, химия, биология, что-то там такое, ну, просто по принципу того, что ей дальше делать. И ей попал, вот как Мари, журнал, я, кстати, не знала эту историю с S7, вот прям вообще не знала, я думала, что у тебя была мечта. В общем, она, ей попался какой-то великий журнал, и она решила, что как бы, блин, вот теперь мне нужно в парфюмерию. И она такая, значит, прекрасная, пытается выяснить, как, что вообще делать. Она еще живет в каком-то штате, примерно в таком же далеком, как мои родственники. С помощью генетического теста стало понятно, что у меня есть родственники на Аляске. Вот, и это очень весело, если что, тоже всем рекомендуем. Вот сейчас уже на стадии ожидаем ответы у дорогой Марии, я думаю, скоро и у дорогой Нади. И Роксана просто пришла в офис Живодан в Нью-Йорке, приехав там, прилетев на самолете, и вообще какая-то удивительная история про то, как она просто литерально вломилась в этот офис, попала в один лифт с Яном Ванье и поднимается с ним на некий этаж X, и как бы никто не понимает, что она там делает. И в самом конце якобы Ян Ванье соображает... Я, кстати, правильно произношу его?
Да.
Спасибо. Ну, кроме шуток, это важно. И как с этим Жак Мюссом, с панамкой. Правильно? В общем, Ян Ванье меня спрашивает, какого черта она делает в этом лифте, и она понимает, что она там действительно делает какого-то черта, но она уже увидела лабы. Ну и дальше там the rest is history, как говорится, она попадает на стажировку, потому что в Штатах это значительно легче сделать, чем во Франции. Никто не знает о парфюмерии, ну, мало кто знает о парфюмерии. Их это не так интересует, как кажется нам, по крайней мере, европейцам, тем более русским. Кстати, это тоже хороший вопрос, русские и европейцы. Я сейчас противопоставляю жителей стран Европейского Союза и жителей постсоветского пространства, наверное, лучше России. Просто после МГИМО нельзя не ловить себя на том, что ты не можешь это вот эти параллели очень спокойно разграничивать. Я именно имею в виду Европейский Союз против тех, кто за пределами. И эта история Роксаны Киркпатрик меня так потрясла. Я еще была в каком-то прекрасном, по-моему, состоянии, которое приводит к тому, что ты решаешь, что надо делать какие-то офигительные вещи вот прямо сейчас. Потому что, ну, сколько можно уже в холодном подавать в FF CV-шки вот на это все. Ну, как-то должно же что-то сработать. Ну и, в общем, я такая красивая еду в офис FF. То, как я туда вламывалась, это исключительно опыт, которым я готова делиться за деньги. Шучу. Дело в том, что у компаний, которые главный офис расположен в Хильверсуме, это здесь, как вы уже поняли, в Нидерландах, у них нет нормальной проходной. Есть только проездная опция туда попасть. Как вы понимаете, я не на машине. Я хожу, ищу какую-то другую опцию, ее нет. Я понимаю, что мне надо вламываться в ту проходную, где машина. Никаких звонков, естественно, ничего нет, потому что ты должен, похоже, по логике приехать на машине, что для жителей Голландии очень... даже Нидерландов, прошу прощения, но в моем случае еще и жители Голландии, потому что не было приколов на тему того, что многие не знают, что Голландия и Нидерланды — это... Голландия — это как бы кусочек Нидерландов, ну так, на всякий. И, в общем, я вламываюсь в эту проходную, хотя я хотела как частный человек спросить у одного из водителей, как я должна пройти, потому что, ну, велосипедисты же как-то попадают сюда. Ну, в общем, я туда вломилась, вдохновленная этим подкастом, пришла на ресепшн, наврала ужасно, потому что у меня тут встреча, и мне нужно срочно вот прям с этой женщиной, этой женщине-рекрутеру, ну, благодаря LinkedIn, мы все знаем, позвонили. Она сказала, что она на митинге, пока меня не может принять. Я подумала, господи, слава богу, мне и так уже очень стыдно. То есть я сейчас просто проматываю весь этот испанский стыд, которого было слишком много. И я, в общем, договорилась с ресепшонисткой про то, что я оставлю свое CV, и вы там дальше с ним делаете что-нибудь. И несмотря на то, что вся эта история как бы закончилась, как вы понимаете, ничем, но именно с точки зрения внутреннего спокойствия это какой-то очень великий шаг, То ли ты, выражаясь словами Татьяны Мужицкой, кстати, я никогда не говорила, но она могла быть гостьей этого подкаста. Мы с ней переписывались в Инстаграм. Но у меня была на тот момент очень сложная тема в голове с такими очень сложными вещами, навеянные ее книгой. И Татьяна справедливо сказала, что лучше, чем в книге, она уже вот сейчас не скажет. Поэтому, как бы, несмотря на ее интимные отношения с парфюмерией, о которых я узнаю позже, она пока еще не гость этого подкаста. Короче, это какой-то был очень классный экспириенс, когда ты долго сомневаешься, надо ли это делать, и такой просто вот как ты с ателье, на шару такой. А вот сейчас, как бы, я просто зайду и спрошу. Как бы, мне уже терять нечего. Я уже пришла в FF, я уже распечатала в библиотеке CV и готова вам его вручить. Но окей. И вся эта история, она, как видите сейчас, она может не сложиться. Или не сложиться в этот момент. Но твое собственное чувство классности от того, что ты вот эту вот это сделал, абсолютно ни с чем не сравнимо. Все вот эти сомнения в мире, они стоят этого момента, когда ты выходишь из этой проходной, понимая, что тебя, может быть, ничего не ждет, что тебя выпускает ресепшионист по камерам через эту выходную проходную, через которую ты не должен был зайти, и тебе про это говорят. Но в этом самозванстве есть невероятная сила. И почему я хотела сейчас эти истории вспомнить? Потому что вчера дорогая Мария рассказала свою. И я хочу, чтобы она прозвучала, потому что она не менее офигенна. Я уже сказала, что ты парфюмерный коуч. И теперь еще и мотивационный.
Хорошо.
Можно выйти перед этим, мне кажется.
После авиакомпании Seven я ушла на землю. То есть, когда бортпроводник заканчивает свою работу, это называется уйти на землю.
Окей, хорошо, что не пот сразу.
Хотя бы это. Да, я ушла на землю, я ушла в компанию Coca-Cola. Мне показалось безумно скучным работать 5-2 в офисе, и я снова захотела в небо. Но я не хотела идти в гражданскую авиацию, мне хотелось пойти в бизнес-авиацию. Я отучилась в школе бизнес-авиации и начала проходить всяческие собеседования. То, что происходит на рынке труда в бизнес-авиации, очень мне напоминает то, что происходит на рынке труда в парфюмерии. Максимально узкая, закрытая, неприветливая индустрия, в которую попасть вообще непонятно как. И, это все безумно сложно. То есть нет открытых вакансий, как бы крайне редко что-то выкидывают там на общих порталах каких-то, типа HeadHunter. Но чаще всего это через кого-то, как-то через... И причем это не всегда вообще называется стюардесс, вакансия не всегда называется стюардесса бизнес-авиации, это всем может там менеджер полетов, например, называться. И ты вообще типа не понимаешь, как бы это я на что подаю.
Да.
Ну, в общем, я в какой-то момент отчаялась безумно, потому что я не могла никуда устроиться. И я еще. У меня рост 186 сантиметров. Я об этом узнала, кстати, только на детоксе. Всю жизнь думала, что 183, а оказывается 186.
Ничего себе.
Да.
В плане 30 метров.
Да, кто там? Да. То есть все люди как бы вниз идут, а я все наверх. Балансы к солнцу, значит. И я вообще максимально отчаялась. Те варианты, которые мне предлагали, я не проходила по росту. Как бы это странно не звучало. Я просто не помещалась в самолет.
Да, кстати, скажи про бизнес-авиация для тех, кто вдруг не знает. Это не то же самое, что бизнес-класс.
Нет, бизнес-авиация — это маленькие джеты, маленькие или большие, в зависимости, там от собственника.
От его ЧСВ.
Да. Вот. И это самолет, который либо принадлежит одному человеку, и только этот человек летает на этом самолете, либо этот человек сдает этот самолет в коммерцию, и как бы летают разные пассажиры.
Ага.
Вот. Но это нет, это. То есть разница в том, что ты летаешь, когда ты хочешь. У тебя нет расписаний, и ты, в общем, делаешь все, что хочешь, по сути. Наверное, это удобно. И, в общем, я максимально отчаялась, меня не берут, я высокая, все вот это, и вот это вот все. И я в какой-то момент решаю, хорошо, надо просто ехать туда, где эти самолеты находятся.
Как я МФФ.
Да, я распечатываю резюме на бумажке свое. И еду, внимание, в аэропорт Внуково-3. Это терминал бизнес-авиации. И, а там примерно такая история, как в АФФ. То есть туда попасть невозможно. Ты как бы должен либо иметь рейс там, либо там встречать, то есть ты должен быть каким-нибудь водителем на Майбахе, либо что-то вот подобное. То есть просто такие люди, как я, там не должны быть. Вообще никак. И там шлагбаум на въезде, и я подъезжаю на машине, и просто слабоумие и отвага. Я не нахожу ничего лучше, как подойти к шлагбауму, у которого стоит охранник, который тоже, на самом деле, не особо знает, что вообще происходит в этом аэропорту, потому что это вообще другой мир для него. Он просто шлагбаум открывает.
Да.
И я ему говорю, я ищу работу. И он такой, так.
Моя уже занята.
И просто сейчас я понимаю весь абсурд и глупость этой ситуации. Я ему говорю, я хочу работать на частном джете, вот, пожалуйста, мне нужно туда попасть. Он говорит, ну, даже если вы туда попадете, вы как бы так работу не найдете. Вот. И я ему просто говорю, ну, вы возьмите, пожалуйста, мое резюме и, пожалуйста, кому-нибудь отдайте.
Я уже не могу его больше держать.
А человек как бы вообще, ну то есть это он даже, он принадлежит просто, это какое-то частное агентство охранное, да, которое вообще не имеет отношения просто.
Агентство кентавр какой-нибудь, да, я
представляю. И он берет это резюме, и я читаю просто, ну как бы на лице просто мнение, типа, ты это вообще что? Но он его берет, потому что я максимально очаровательна с глазами Бэмби, не говорю о том, что, пожалуйста, мне очень надо. И он берет, конечно, ну ничего не происходит, вот, но как бы да. Ну, и вот эта вот история о том, что ты знаешь, что тебе ничего не светит. Ну, блин, как бы, а вдруг?
Да, ну, да,
ничего.
Да,
и да. Я понимаю тебя прекрасно, потому что потом я, значит, такая, сажусь в машину гордо, отдала резюме этому охраннику, сажусь в машину и думаю, все, галочку поставила, типа, да, я это сделала. Да. И это столько, ну, это какой-то твой барьер просто в моменте разрушает. И, ну, короче, это прям такая очень полезная штука для прокачки внутренней уверенности. Вот, но да, работу мне не предложили. Я ее потом дальше нашла сама и полетала немного.
Как мы видим, что есть варианты, когда такие несрастания, естественно, к лучшему. То есть, наверное, я хотела, чтобы эти истории прозвучали, потому что кажется так, что мы в обществе очень любим героизм, который обязательно приводит к какому-то результату, который обществом считается как героический. И если для человека, например, как среди моих многих знакомых блогеров, которых вы наверняка читаете, есть люди, которые решили, что им не нужно связывать свою жизнь настолько с этим, или у них произошли какие-то неудачи, но они все это попробовали, они в глазах нас не будут героями. Но по факту они ими, может быть, являются, именно потому что они смогли успокоиться, когда надо было успокоиться. И вот в этих историях прикольно то, что мы сделали для себя, стало круто. То есть, как бы, что угодно, лишь бы для себя было хорошо. И даже несмотря на то, что у меня, слава богу, нет этой потрясающей работы в компании, но я свои какие-то вопросы порешала именно посредством прихода туда, как и ты. И даже когда нет успеха, вот этого успеха от подачи 800 applications, как мы обсуждали, да, который он находит этот успех совсем какими-то разными путями, потому что я предполагаю, что про поиски работы здесь мы разговаривать сейчас, может быть, долго не будем, но это большая штука, что отказы где-то приводят к очень классным последствиям потом.
100%. Я очень сильно в свое время горевала по поводу того, что меня ООН не взяли на программу в Африку летать на вертолете. Была такая программа, когда ну, на вертолете должен был быть бортпроводник один, который на миссии ООН там, в общем, открывает, закрывает двери и, в общем, помогает вообще, не знаю чему, но чему-то помогает в полете. И я решила, что мне это очень надо. Безумно надо. Я прям помню, когда сидела еще в офисе Кока-Колы, писала туда, типа, возьмите меня, а они мне просто писали, нет, как бы нет, и все. Я говорю, ну что такое, ну почему, ну я так хочу. Тут в этот момент я поняла, что я об этом мечтаю, и вообще всю жизнь мечтала, потому что я на секундочку никогда не летала на вертолете, и я безумно боюсь вертолета. Вот. И просто, и вот, ну и вообще, а так как мне отказывают, мне этого, конечно, очень надо.
Да, конечно.
Они меня не берут. Раз отказ, два отказ, три отказ, потом в итоге я не выдерживаю, пишу, скажите, пожалуйста, почему? У меня есть опыт, там, у меня есть свидетельство бортпроводника, гражданской авиации, у меня есть налет, который вам нужен, у меня есть там, ну, как бы все у меня в порядке, ну, почему? А они мне просто отвечают, слушайте, честно, вы будете единственной девушкой среди мужчин, которые находятся на вахте, там, по 90 дней. Нам не надо в нашу команду смазливых, как бы, молодых девушек. Вот, и все. И вот как бы, и мне стало в этот момент так обидно, типа, ну вот как что дискриминация вообще?
Да.
А потом я понимаю, о чем как бы вообще шла речь. И вот сейчас уже там, ну, по истечении этого всего времени, я думаю, блин, а еще и когда я стала в итоге парфюмером, я думаю, как классно вообще, что я, блин, не улетела в Африку.
Да.
Вообще, ты в моменте, когда ты получаешь где-то отказ, ты думаешь, что все, мир рухнул. Но ты никогда не знаешь, к чему тебя это все приведет. И у меня, ну вот я не знаю, как у вас, но почти все мои, вот я сейчас вспоминаю все свои отказы, я думаю, блин, ну как же классно, что этого не случилось вообще. Да. Нет ни одного сожаления, ни почему, но в моменте, конечно, все, типа.
Это просто.
Да. Ну, во Франции particularly, но, наверное, везде в Европе с работой достаточно так проблематично, и поэтому люди привыкли ко многим отказам. Вот мы с Таней обсуждали, да, что кто-то считает отказы, и для хорошего специалиста, например, 80 отказов за последние полгода, это может быть, да, это может демотивировать, но к этому нужно быть готовым, да, и... Ну, как-то, да, себя поддерживать морально. Очень важно, чтобы были правильные какие-то друзья рядом, которые тебя поддерживают и которые тебя мотивируют. Потому что это для многих... Многие об этом боятся, наверное, говорить, сколько получено отказов, сколько было попыток. Но для меня... Я очень уважаю таких людей, которые пытаются, несмотря ни на что. И в моем близком окружении есть люди, которые подавали по 350 резюме, по 500 резюме. То есть они считают и резюме, и отказы, и...
Или, кажется, не ответы,
это, да. Или не ответы. Или не ответы, потому что такое часто бывает.
Да, да.
И мне кажется, и все равно это все равно к чему-то приводит, и ты хотя бы знаешь ту дорогу, которую ты прошел к этому, прежде чем у тебя это получилось. И это тоже здорово. Но я понимаю, что да, когда ты в моменте и все время отказы, это может быть очень морально демотивировать. Но финально ты понимаешь, что все к лучшему в итоге, вот как Мария говорит.
Да.
И слава богу, что это не случилось.
Сейчас небольшой автоп для студентов парфюмерных учреждений Франции. Будьте готовы к отказам и к неответам. Потому что рынок максимально закрыт, рынок пресыщен, и студентов гораздо больше, чем потенциальных рабочих мест.
Yeah,
и очень прям это большая боль индустрии сейчас в том, что люди заканчивают, они считают, что они вот сейчас закончат и классно пойдут на стажировку в Фирминиш там, или еще куда-нибудь, да, а потом построят свою карьеру и станут там в топе просто, да, но нет, к сожалению, так это не работает, вот, и люди очень сильно расстраиваются, унывают и опускают руки. Но, кстати, в моей группе повезло всем. То есть все 12 человек.
Это потому, что у них есть ты.
Я просто купила кофемашину и принесла еду. Да, я купила кофемашину.
Они все могли сфокусироваться на том, чтобы подавать уже нормально, понимаете?
Все нашли классные вообще варианты. И две девочки, которыми я там особенно грыжусь, это моя Мэнг, которая после стажировки получила оффер от фирмы Ниш. И она сейчас имеет работу. И, возможно, она поступит во внутреннюю школу фирмы Ниш зимой. А вторая девочка — это Алексия. Она была помощником Дельфин Йельк. Джанг? Да. Не знаю.
У нас есть эксперт по языку.
Да, в части, компании Герлен. Она была помощником парфюмера. И ей тоже сделали офер. Она теперь штат, ну, как бы ассистент двух парфюмеров Дельфин и Тьерри Вассе. Вот, я считаю, это прям круто. Но сразу забегая вперед, у обеих французское гражданство.
То, что надо не отчаивать. Мне очень нравится волна нашего подкаста, и я думаю, что хоть мы тут и затронули концовку такая, готовьтесь к тому, что будет непросто, но у меня есть самая главная, мне кажется, фраза, это вчера мне сказала Надя, ты, кстати, Мария, еще не приехала к этому моменту, а мы уже шли в веганское кафе есть безглютеновый, бессахарный десерт, ну, я, естественно, спросила дорогую Надю, как она себя вообще сейчас ощущает в профессиональном плане, потому что у Нади большой очень опыт в разных... Мы тут все, как вы видите, жнецы на все руки. И я спросила у дорогой Нади, как она себя чувствует. И мне очень понравилось, как ты ответила, настолько, что мои волосы на руках встали. Если ты сможешь и вспомнишь о чем, то я попрошу тебя это сделать еще раз, когда речь заходит о том, что человек ищет себе какую-то работу, пробует какие-то работы. И вот как понять... Можно ли понять, какие должны быть ощущения?
Ну, я сейчас себя ощущаю 100% на своем месте. И когда приходит это ощущение, ты его ни с чем не перепутаешь. И я считаю, что надо всегда прислушиваться к своему внутреннему вот этому голосу, который мы подавляем часто. Часто задаем много вопросов себе. а вот действительно ли это то, а вот правда ли, что это вот так, и может быть. Но когда это чувство приходит, и это ощущение приходит, его ни с чем нельзя перепутать. Я очень рада, что все так сложилось, и я сейчас 100% на своем месте, это да.
Ну, ты понимаешь,
да? Я не знала, что ты поднимешь этот вопрос, но
мы обсуждали это вчера. Как ты сказала, да. Поэтому, дорогие слушатели...
У меня же слезы, да?
На этой непарфюмерной, кстати, ноте мы заканчиваем этот эпизод, который называется... Рабочее название «Эпик».
Нерабочее.
Праздничный эпизод. Рожденческий. Я во всеуслышание заявляю, что я люблю людей, с которыми я сегодня пишу этот подкаст.
Мы тебя тоже большое.
Спасибо, ребят. Пойдем Твикс вместе.
Пойдем тебя плачем вместе.
Ну что, до новых встреч. До новых эпизодов. Всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока.
Хотела докормиться?
Да. Да. Потому что мы... Потому что, да.
Пойдёте попробуем.
Слушайте, это было прекрасно. Спасибо вам большое.
Я не ожидала.